снова вы услышали в программе «Дифирамб», и я рада приветствовать в этой студии Максима Дунаевского. Здравствуйте.
Добрый день.
Напомню нашим слушателям, что со звукорежиссерским пультом Светлана Ростовцева. Давайте начнем с последних новостей. Я еще в информационной службе тут подрабатываю, поэтому вот хочу начать с новостей. Я имею в виду фильм Владимира Бортко о любви. Я понимаю, что он еще не вышел. Мы же не будем рассказывать сюжет или какие-то секреты. Мы поговорим о музыке. Это же можно?
Да, которую тоже никто не слышал.
Которую никто не слышал. И пока нельзя послушать, но поговорить-то можно о ней?
Да, ну, поговорить можно вообще. Вообще о кино и о киноборде.
Да, кстати, вот и о кино. Я читала ваше последнее интервью, и вы говорили там, что писать музыку для российского кино стало неинтересно. Почему вы сделали исключение для этого фильма?
И всегда есть исключения, и, конечно, таким исключением из правила являются большие режиссеры, которые, даже если не делают что-то гениальное, как, поскольку гениальное все-таки это тоже исключение, но в основном все равно это всегда будет высокопрофессионально, это всегда будет глубоко, и это всегда будет трогать. Поэтому, когда звонит такой человек, как Владимир Бортко, и предлагает написать музыку кино, я даже не спрашиваю сценария.
Угу. А вообще, когда вы выбираете, с кем работать, что для вас основное? Это имя режиссера, это все-таки сценарий, сюжет, может быть, название, может быть, актер какой-то?
В кино это, конечно, режиссер. Прежде всего, режиссер, несмотря на то, что у нас кино продюсерское, и себя сегодня как бы с этим, с продюсерским кино объединяет, с мировым, на самом деле, конечно, все равно у нас остается режиссерским. Продюсеры не созрели, чтобы руководить фильмами, даже самые большие наши. Поэтому, конечно, у нас кино режиссерское, и остается им, и очень важно, с кем ты работаешь, угу, прежде всего. А сценарий, конечно, поскольку у нас со сценарием совсем беда, то это важно, но все равно любой сценарий, хороший режиссер, а тем более блестящий, опытный и профессиональный, всегда сделает его своим и сделает так, что он будет интересен. В этом я уверен.
Угу. Вот вам позвонил Владимир Владимирович. Что он вам сказал? Как он вас заманил?
Знаете, я его спросил прежде всего. Я спросил, когда мы встретились, я спросил, а почему я? Он работал с другими композиторами, в том числе с Корнелюком последние годы. Он сказал, потому что мне нужна в этом фильме пронзительная мелодия. А что лучше Дунаевского, кто лучше Дунаевского это сделает, сказал он. Это его слова, я не хвастаюсь, просто так он сказал.
И он совершенно прав, что что-то...
Вот, и больше около года я, в общем, с этой мыслью жил, что нужно написать пронзительную мелодию. Я и пытался написать, хотел написать. И, в общем, она родилась, на мой взгляд. Но она не понадобилась в фильме. Вот что удивительно. Вот бывают такие случаи какие-то. Себя считаю действительно мелодистом. И считаю, что в кино очень важна яркая тема, которая, ну, если не выйдет человек и не будет ее насвистывать, то, во всяком случае, она должна крепко засесть в его голове. Это и для фильма полезно, и для воздействия на зрителя тем более. Но вот в этом фильме я увидел, что она мешает. Бывает такое. Вот мешает. Она слишком оттягивает на себя. И поэтому в этом фильме должна быть более нейтральная, более атмосферная и нежная музыка. Как великолепно сказал после фильма мой друг Игорь Лазарев, это первый исполнитель в музыкальном театре «Мушкетера» Д'Артаньяна.
Да, да, да.
Вот. Он теперь режиссер и сценарист, и все вместе. Он сказал, что я почти не замечал музыки. Наверное, вот это и было главным в нашем достижении.
Это самое правильное.
Да.
Но бывает так иногда, что фильм иной раз не захочется второй раз посмотреть, а музыку слушаешь и слушаешь и слушаешь. Уже в отрыве от этого фильма и уже не воспринимаешь.
Это те самые попадания, редкие, но все-таки достаточно систематичные, которые были в прежнем кино. В нашем кино сегодняшнем, да и в американском тоже, такие попадания чрезвычайно редки. Чрезвычайно.
А как вы взаимодействовали с Владимиром Бортко? Вот пронзительная мелодия не понадобилась. Он что вам сказал? Переписывайте. Это
да,
не пойдет?
Мы все время работали. Нет, мы довольно быстро поняли, что она вообще лишняя. Мы ее пытались, как говорится, присобачить то туда, то сюда. Да. Гоняли по всему фильму, ничего не получалось. И он очень боялся мне это сказать. Как будучи сам художником, понимал, что мне ранить, не ранить своего,
творческого, значит, человека, да.
Нового соавтора. Вот. И я к этому пришел сам. Я сказал, я понимаю, что ты хочешь сказать. Я понимаю, ее не будет. Мы ее уничтожим.
Ну, а шансы-то услышать ее когда-нибудь будут? Или...
Может быть, если она пригодится в какой-то другой работе, возможно, так и будет.
Я хочу сказать нашим слушателям, что ваши вопросы Максиму Дунаевскому вы можете присылать. Номер для смс-сообщения +7 985 970 45 45. Я хочу задать вопрос, который пришел от нашего слушателя на сайт. Алекс пишет: я преклоняюсь перед вашим талантом, это самое главное. Но, значит, музыка один из факторов, который определяет настроение. Как следствие, она влияет на восприятие фильма. Можете ли вы назвать несколько картин, где музыка, по вашему мнению, сделала успех фильма?
Я не несколько картин. Наверное, все-таки это большая часть, подавляющая большая часть известных нам фильмов. Угу. Потому что фильмы с плохой музыкой не может быть такого. Не может. Плохая музыка. Музыка настолько имеет серьезные воздействия подсознательные на зрителя, что если она плоха, или если она не очень удачна, что чрезвычайно часто встречается в наших фильмах, так сказать, последнего 20-летия или 25-летия, поскольку профессия кинокомпозитора почти потеряна, а если она и не потеряна, то она приобрела какие-то совершенно уродливые формы под воздействием продюсерского вот этого самого кино, то фильм... Вот даже продюсер порой не знает, а что это фильм-то не смотрит? Почему? Uh-huh. Он не понимает, что это такое же значение, как плохо снятый фильм, плохо сыгранный фильм актерами, плохо поставленный и с плохо написанной музыкой такую же отрицательную сильную роль имеет.
То есть она
вот
убивает, убивает, да. И сюжет, и актеров.
Да. А все фильмы... Вот я тут пересмотрел неожиданно по телевизору в ночном эфире, пересмотрел чуть ли не все фильмы Джеймса Бонда, агент 007. Что-то вот застрял на этих фильмах. Интересно было. Uh-huh. Вот. И это фильм во многом делала музыка. Удивительная вещь. Музыка где-то она давала юмористический оттенок этому фильму. То, что он не так уж серьезен, потому что воспринимали же это очень остро в свое время, как пасквиль на Советский Союз, поскольку агент 007 очень часто бывал в России, много сюжетов связано. На самом деле это ирония. Фильмы очень ироничные, пародийные даже. Понимаете? И вот музыка давала именно это, потому что актеры-то играли серьезно, а экшн-сцены очень серьезные, а музыка вот давала этот иронический оттенок. Музыка способна на многое.
Способна выдать подтекст.
Конечно.
Угу. А как вы думаете, почему... Ну, мне так кажется, может быть, я не права. Наши режиссеры как-то не очень любят мюзиклы. В смысле, зрители-то любят, а режиссеры не любят снимать. Ну, вот я за последний короткий период времени не могу навскидку вспомнить нашего российского ни одного. Почему их не снимают?
Я думаю, что потому что тут две причины. Во-первых, в 90-е годы у нас просто вырубили клан режиссеров. Профессиональных режиссеров. Остались вот сегодня, почему Бортко уже пожилой человек, извините, и себя он таковым считает, этого не стесняется. Не знаю, Александр Мета, недавно ушедший из жизни, к великому сожалению, Рязанов, которые практически оставались без работы все эти годы. Нет, ну, про Бортко этого не скажешь, он снял все-таки яркие фильмы, и «Мастер Маргариту», ну, в общем, короче говоря, достаточно много фильмов снял, которые были на виду. Но про других режиссеров это не скажешь. В том числе режиссеры, которые снимали музыкальные фильмы. Например, Леонид Квинихидзе. Вообще не удел, не у работы. Так сказать, пенсионер, даже не, как раньше говорили, пенсионер союзного масштаба. Но он даже не союзного масштаба. Он сидит тихонько в Питере и, как говорится, доживает свое время, что-то поделывает. И не снимает кино уже, наверное, лет 30. Вот вам и результат. А ведь лучшие фильмы музыкальные были его. И «Соломенная шляпа»,
да, да.
И «Небесные ласточки», и «Мэри Поппинс со мной вместе», и «Белые ночи». Были замечательные фильмы. Вот вам, пожалуйста, это уничтожение целого клана режиссеров. Новые, молодые не снимают, потому что, это очень трудно и мне по зубам. Попытки снять даже очень хорошим продюсером и режиссером Тодоровским сыном, я имею в виду, это, в общем-то, не мюзикл. Это фильм, ну, это фильм музыкальный, с, не с оригинальной музыкой, с подобранной. То есть мюзиклом это назвать нельзя.
Вот, на мой взгляд, а почему? Вот так... Есть же спрос. Если мы говорим сейчас вот продюсерское кино, да, мы ориентируемся на спрос потребителя. Люди это любят, они бы это смотрели, это приносило бы доходы.
Всю жизнь мускомедии наши, так называемые, их всегда смотрели с огромным удовольствием.
Ну, у нас нет актрис и актеров, которые хорошо поют, хорошо
есть,
двигаются.
Уже появилась целая плеяда, я считаю, молодых артистов, которые замечательно могут сыграть музыкальный фильм. Некому это делать. А кроме того, почему-то даже, ну, и с деньгами, конечно, я вам должен сказать, что это сегодня стоит намного дороже, чем снять какую-то незатейливую комедию. Вот и все.
Угу. Может быть, просто это не модно, потому что у нас сейчас модно снимать какие-то патриотические картины.
Ну, что значит модно?
Исторические, вот патриотические.
В том же Голливуде, значит, там последние годы меньше гораздо снимается мюзиклов.
Да.
Ну, если уж снимается, вот
Ла-Ленд, да.
Тому пример. Потрясающе совершенно. Многим не нравится, но это великолепно сделанное с большим юмором и с ним, да? Большим таким, я бы сказал, поклоном назад фильм, получивший такое количество Оскаров. И о чем говорить?
Павел из Дубны пишет, только вот хотел спросить про Кинехидзе. Вы сказали, кстати, вы забыли еще про 31 июня. Мы
да,
не забыли,
да,
мы
да.
помним.
Извините,
да, конечно.
Конечно,
да.
Конечно.
Раз уж мы заговорили про Джеймса Бонда, упомянули его, давайте про Мату Хари послушаем песню.
Да, да? Это такой тоже своеобразный Джеймс Бонд,
да?
начало 20 века, Первой мировой войны. Исполняет Лариса Долина. Это вот мюзикл, который специально был создан для нее, и в нем также участвовал Дмитрий Харатьян. Здесь на записи его не будет, но это одна из заглавных песен мюзикла.
Что такое наша жизнь? Цветной узор на крыльях бабочки. Она над судьбами кружит. И так легко ее обидеть. Мы все как бабочки летим. На яркий свет ловушки, лампочки. Но как мы весело горим. Издалека никто не видит. Ночами в Париже нас призраки манят. Но солнце по утрам надежду дарит. Смотрите, смотрите на все глазами дня. Бог прислал меня, довольно жить в ночном угаре. Смотрите, смотрите на все глазами дня. Наша жизнь извечный круг, чужих теней переплетение. Нас предает и враг, и друг. Любовь, как змейка, ускользает. Но что такое наша жизнь? Как не ночное наваждение. Опять мы верим сладкой лжи. Она так много обещает.
Кстати говоря, не только послушать на «Эхе Москвы» можно будет, да? Можно будет увидеть мюзикл «Мадхари. Любовь и шпионаж».
Я думаю, да. Он 2 года прошел, потом его закрыли. Вот. А сейчас я надеюсь, что этот мюзикл находится в руках Ларисы Долины, в ее управлении. И она обещает, что в скором времени это можно будет снова увидеть и услышать.
Угу. Я хочу сказать, что у вас свой собственный стиль. Вот неповторимый, узнаваемый, просто вот за закрытыми глазами, что называется. В своих интервью вы говорили, что, возвращаясь к фильму о любви Владимира Бортко, что в этом фильме вас могут не узнать.
Да, да.
Что там произошло, что там такое? Это эксперимент?
Не то чтобы эксперимент. Владимир Бортко испугался в середине фильма, что это не совсем моя музыка. Не совсем... Вот он ошибся, видимо, в выборе композитора.
О, как.
Да, и что вот этот заказ, его первый такой социальный и творческий заказ на яркую мелодию, которая должна пройти через весь фильм, он был неверным. И, наверное, надо было пригласить какого-то современного, авангардного композитора с такой несколько абстрактной музыкой. Хотя фильм совершенно не абстрактный, он очень конкретный, с потрясающими актерами, про любовь, действительно, такую любовь невероятную, мелодрама. Это невероятно
это
все по накалу
в наши
эмоций.
Дни, или это такая вневременная история?
Это в общем, очень современная история.
История.
И по духу, по характерам, по поведению, это по поведению, общественному поведению, это совершенно современная картина просто сегодняшнего дня. И она попадает очень здорово. Но вот в ней почему-то вот не нашлось места. Я это понимаю. Вот так действительно оказалось. Бывает так. Потому что и актеры играют особенно как-то. Певцов. Я думаю, что это лучшая роль Ани Чиповской. Несомненно, среди всего того, что она сыграла. Глубочайшая, потрясающая роль молодой, юной женщины. Которая, ее становление, так сказать, эмоционального. И да все актеры. И Чадов. Замечательно сыграно все. И под это почему-то вот не подкладывалось никак мелодический звук, но он был сразу, извините, придавал фильму пошлость. Вот бывает такое, пошлость и все придает. И поэтому музыка должна была быть очень абстрактной, очень, очень точно атмосферной, но абсолютно без алитарической, я бы сказал, на звуках на каких невероятных. И вот я, преодолев себе, значит, наступив на горло собственной песни, написал такую музыку. И все-таки я же наученный, образованный композитор, прошедший огромную школу и учебную, и профессиональную, и опыта, и все что угодно, и писал любую музыку в этой жизни. Он был страшно удивлен. И когда, вы знаете, вот это для меня самое главное признание, когда мы уже сели с ним в кресло и посмотрели фильм с музыкой, подложенной музыкой, то он сказал такие слова, которые вот я, наверное, запомню на всю жизнь. Он сказал: «Боже, а я не снимал эту картину». Музыка придала какой-то всему этому оттенок нужный, который даже не предполагал он, снимая вот такую мелодраму. Она получилась очень какой-то другой. И, надо сказать, вот мне удалось это сделать, и действительно, я очень благодарен ему, и он был счастлив, что ему удалось из Дунаевского выудить что-то совсем другое.
Угу. Наш слушатель из Москвы пишет: «Маэстро, уважаемый, отчаянно любимый, расскажите, не собираетесь ли вы открыть в Москве свой театр? Был слух, что вроде бы Вы собираетесь?
Не то, что собирался. Я потратил на это 7 лет своей жизни. Это не театр. Это музыкальный центр имени Исаака Дунаевского. Mm-hmm. Такой многопрофильный центр, которым должен был быть концертно-театральный зал, в котором, конечно же, игрались и музыкальные спектакли, и театральные, и малый зал. В общем, в Москве при нехватке колоссальных концертных площадок, мне кажется, это было бы очень актуально, тем более, что он предполагал сделаться за собственные инвестиции. Вот не мои, конечно, поскольку я не обладаю такими ресурсами, но вместе с друзьями.
Потянули бы, да?
Мы вот много лет прошли эти круги ада московской мэрии, прежде чем получили здание. Но поскольку в Москве никому это оказалось не нужно из чиновников изначально, просто бесконечные препоны, подножки, я очень серьезные выводы сделал по поводу этого. В Москве сегодня, по-моему, это сделать невозможно. Если возможно, видимо, при каких-то особых, подчеркиваю, условиях, которыми, наверное, мы не обладали или не воспользовались, не знаю. Даже при связях, при всем, это все не сработало. И просто получив все это, да еще, понимаете, уже практически начав, сделав проекты, потратив десятки миллионов рублей на все на это, мы не смогли просто преодолеть вот это явление под названием Московская мэрия. Вот, собственно говоря, мы просто пошли однажды и сдались, сказали, забирайте обратно это все. Раз вам это не нужно, забирайте. А то, что людям это нужно, это, видимо, вас не волнует.
А мэрия чем это все мотивировала?
А ничего.
Или просто по кругам ада пускала, как обычно?
Да, а ничего. Не надо, не интереснее, плитку выкладывать, да, в Москве.
Понятно. Дмитрий спрашивает вас, Максим Исакович, вы не жалеете, что не остались в США, вы там могли сделать блистательную карьеру, но вернулись в Россию?
Нет, никакой блистательной карьеры, конечно, я там сделать не мог. Это уже поздновато было, сильно. Я всегда говорю, что лучше туда приехать в детстве для того, чтобы делать карьеру. А еще лучше там родиться.
Родиться, да.
Вот, поэтому нет, эту идею надо оставить всем и навсегда. И вы не приведете ни одного примера, кто бы это сделал там. Вот, и все эти рассказы, россказни, я бы сказал, и интервью блистательные, которые дают в разные прессе, особенно в «Желтой», наши успешные актеры и творческие деятели, это все, ну, вранье, не хочу сказать такое грубое слово, но это фантазии.
Угу. Прослушали в Саратовской области, как называется, фильм с Чаповской и Чадовым, и с музыкой Максима Дунаевского. Еще раз скажу, что это фильм Владимира Бортко о любви, он пока еще не идет в кинотеатр.
23-го уже релиз идет.
Вот,
21 марта. 23-го, с 23-го.
С 23-го это фильм о любви, не пропустите. Ну, а вы не пропустите продолжение нашего разговора с Максимом Дунаевским сразу после кратких новостей.
Дифирамб.
Композитор, народный артист России Максим Дунаевский в нашем эфире. Это наш вам подарок сегодня, но без подарков и билетов в театр мы тоже не обойдемся, поэтому я очень быстро скажу, куда можно получить билеты. Все билеты на две персоны. Театр наций, «Женитьба», живые картины, метод Гренхольма, филармония, можно пойти туда 20 числа и 22, в концертный зал Рахманинова 24 марта и театр юного зрителя. Там такие спектакли: «Плешивый Амур», «Два клена», «Медея». «Два клёна» или 24 марта, или 26. Выбирайте, присылайте смс-сообщение +7 985 970 45 45. Наши слушатели просят поподробнее немножко рассказать, если можно, о работе в Соединенных Штатах, о специфике написания музыки для американского кино. Антон спрашивает, чем отличается, если чем-то отличается.
Я вам должен сказать, что Америка для меня, вот если говорить, сделал ли я там карьеру, нет. Но то, что я прошел какие-то высшие курсы по пониманию, как пишется музыка в кино, в театре, как работается вообще, какие существуют так называемые производственные отношения. Про технологии я уже не говорю, очень много из технологий я привез сюда, в Москву просто, как это делается в кино. До сих пор, мне кажется, многие композиторы, большинство композиторов сегодня, которые работают еще в нашем кино, эти технологии не применяют.
Ну, какие технологии? Или очень специфичный?
Вы знаете, достаточно специфичный. Ну, конечно, компьютерный, но не компьютерный не в том смысле, что компьютер заменяет композитора и заменяет инструменты, как это у нас примитивно понимается во всех наших сериалах, вот, практически, то нет, я не об этом говорю, я говорю о работе непосредственно над фильмом, как она происходит. Она происходит очень технологично, очень комфортно для композитора, для всех участников кино. Но об этом не будем сейчас распространяться, это совершенно специфическая вещь. Вот, это первое, что я оттуда вынес. И второе, очень важно, я увидел, как живут, чем живут люди, каким образом они работают, как они сосуществуют с властью, с чиновниками. И должен вам сказать, что, конечно, это огромный опыт и положительный опыт, потому что сегодня очень трудно у нас найти. Вот я вам рассказал про Москву. Вот там такого быть не может. Там либо люди делают все, так сказать, за свои деньги, а чиновники абсолютно в соответствии с законами законодательства, которые очень строги, но не нарушаются обеими сторонами, что очень важно, идут на это. Либо, если это на себя каким-то образом берет государство, то, конечно, все это осуществляется и достаточно быстро. Вообще, страна для жизни и работы, несомненно. Для того и для другого существует. Она очень хороша, независимо от наших сегодня с ними взаимоотношений, могу это сказать. У меня самого есть на них зуб, так сказать, во многих отношениях. Но и в политическом, и в общем, в человеческом, но тем не менее, конечно, страна замечательная, когда ты в ней находишься.
То есть там чиновники выполняют технические функции, а наши они как-то...
Я ни разу за 10 лет жизни в Америке, я ни разу не встретился. То есть у меня был друг один, впрочем, очень высокого, так сказать, полета, но это просто дружба была. Мы ходили иногда в рестораны, то редко, потому что и у него времени не было. А в принципе, ты чиновников там не видишь, их просто не существует.
А наши здесь, они сейчас как-то вмешиваются, они мешают?
Вот я,
значит, не помогают,
я разочаровавшись в Москве полностью в новом, так сказать, составе. Ну, я как деятель культуры, естественно, я не могу говорить за всех. Может быть, бизнесмены скажут наоборот. Может быть, население будет по-другому говорить. Но я как вот деятель культуры говорю, что сегодня она повернута совсем не в нашу сторону. А культура, на мой взгляд, все равно остается крепчайшим подспорьем для любой страны. И всегда наша страна, тем более, была всегда сильна этим, и престиж исходил из культуры, спорта, спорт это тоже часть культуры, исходила отсюда. Если этому не придается значения, или считается, что это в последнюю очередь надо делать, то я не понимаю этого. Так вот, в области сегодня Московской, где я работаю и живу, я художественный руководитель Московской областной филармонии. И в области идет полное понимание о том, что культура действительно очень нужна, и она стоит на очень серьезном счету, и очень серьезно выделяется на это деньги, и идет помощь от всех уровней чиновников области, а ведь Московская область – это целая европейская страна, между прочим, и по размерам, и по населению. Поэтому говорить о том, что, ну, область там, это подумаешь, деревни, нет, что вы, это огромное количество городов, густонаселенных, с великолепным совершенно инфраструктуры, многие города ничуть не хуже, чем столица. И поэтому говорить о том, что деревни не стоит совершенно. Вот я нашел себе пристанище там. Угу. И хвалю их за это. Во-первых, ну, молодой губернатор, который очень команду хорошую вокруг себя соорудил.
То есть там с пониманием относится.
Да, да, да.
Уж раз мы коснулись политики, спрашивают, а как, по вашему мнению, в чем феномен Евровидения? Почему мы относимся... Ну, это музыкальный конкурс не самого высокого уровня, прямо скажем. Почему, как к такой войне народной, как к важному политическому событию, каждый год у нас просто безумие
вот
какое-то по этому поводу?
Вот интересно, что вот даже вот вы даже начали говорить, скажите, вот а теперь о политике, поговорим о Евровидении,
да,
которое
да,
политикой не является.
Казалось бы, абсолютно никакого отношения. Да.
А, я вам скажу, это в основном повинны мы сами. Да, мы все время предаем этому, мы как на войне все время. Угу. Мы все время с кем-то воюем. Вот это ужасно совершенно. Ведь Евровидение и возникло, и мы с удовольствием его смотрели, и звезд помним, которые оттуда вышли и стали, и с удовольствием мы их принимаем. Вот достаточно сказать, что уже сильно пожилые к нам сейчас приехали Альбана Рамир. Да? Mm-hmm. То есть это же все оттуда выходцы. И ну, это не каждый год происходило, но это очень часто происходило. Я вам скажу, мы этому придали почему-то такое значение, особенно в прошлом году. Такой крик подняли. Я, например, как музыкант, абсолютно считаю, что выиграла по всем параметрам именно эта песня, она была лучшей, исполнительница была лучшей. И никакой здесь политики не было. Потом, это просто неправильно, когда сказали, что последний год, последний момент вдруг изменили правила. Ничего подобного. Эти правила оставались, по-моему, 7 или 8 последних лет. Они были незыблемы. Вот видите, мы даже здесь врем сами себе и другим, что специально для того, чтобы нас угробить, были изменены правила. Ну, какая глупость. Если бы я сидел в жюри, я тоже поставил бы украинской исполнительнице высший балл.
В прошлом году, да, было Адова, как сейчас говорит молодежь. В этом году, похоже, еще будет почище. А может быть и нет. Как вы оцениваете выбор исполнительницы?
Вы знаете, я, если абстрагироваться,
да.
Значит, думаю, что решение было, опять же, очень таким, ну, не музыкальным, а скорее все-таки политическим. Вот, для того, чтобы себя обезопасить, сказать, а вот теперь, мол, вы попробуйте, язык, так сказать, попробуйте. Ну-ка, теперь троньте вы нам. Да. Вот, сразу станете, значит, антигуманистами тут же. Я вам скажу, но тем не менее, если это отбросить, я скажу, что исполнительница очень хорошая. Песня замечательная, намного сильнее, чем у нас была в прошлом году. Угу. Вот, поэтому тут нечего особенно гневить Бога и говорить, что у нас была в прошлом году лучшая песня, но она не победила. Кто это сказал, что она была?
У нас каждый год там лучшая
кто
песня,
сказал?
Но нас все время заслуживают.
Да. Песня стандартная, ужасная, похожая на миллион других и ничем не выделяясь. Вот у нее в этом году интересная песня. Не знаю, кто. Я знаю, что там опять несколько авторов. Это сделали, из них мне известен только Лёня Гудкин, очень хороший действительно, но он прежде всего аранжировщик, прежде всего и соавтор, как правило, он почему-то является всех остальных песен. Не знаю, где там добиться правды, кто ее написал, так не мог я понять. Но тем не менее песня хорошая.
Угу. А как вы думаете, это такой уже не музыкальный вопрос, скорее философский, как украинской стороне поступить в этой ситуации? Сделать исключение, но отчасти податься на провокацию, или поступить по закону, не
вот
пустить исполнительницу?
Меня всегда удивляет и в нашей политике, я сейчас даже не про искусство говорю, про многие очень вещи, почему мы часто реагируем на то, что, на мой взгляд, человеческое, вот в семье, например, если тебя начинают грызть, поедом есть, пилить, что обычно делает умный человек? Он молчит, пропускает мимо ушей. Это немножко позлит своего оппонента, но потом он прекращает. Вот почему мы этого человека? Почему мы реагируем на такие мелочи? Политические уколы, явные провокации. Зачем? Тут же выступает Песков. Тут же все начинают отвечать на это. Зачем? Отвечать, ты дурак, и ты дурак. Вот зачем? Вот так же и здесь. Если украинские, так сказать, организаторы умны, они сделают все для того, чтобы это не заметить и создать абсолютно равные условия, и не поддаться на это. Я не считаю это провокацией нашей, считаю некоторой, так сказать, хитростью, а не провокацией. Потому что провокация была, если бы мы несчастного инвалида без голоса и без песни послали туда. Нет, это все-таки достойный
исполнитель,
вариант.
Да.
Угу. Достойный. И то, что Стиви Вандер тоже слепой. Тоже можно сказать, что за провокация Стиви Вандера было молодым посылать на всякие фестивали, которые он выигрывал в свое время в бесчисленном количестве. И Грэмми, и так далее. Поэтому нет, я это не расцениваю именно так. Но думаю, что если умны они докажут это, они докажут только тем, что они сделают равные условия и не обратят на это внимания.
Ну, тогда вернемся к нашим делам по поводу музыки, фильмов, сериалов и так далее. Слушатели переживают и спрашивают Вадим из Санкт-Петербурга, ну почему создатели фильмов и сериалов сейчас так очевидно экономят на качестве музыки? Но у нас уже сама музыка называется таким технологическим словом саундтрек. Саундтрек и саундтрек. Вот действительно, почему экономят?
А вот это вот и говорит о том, что вот само слово саундтрек, оно не несет с собой ничего более, чем звуковая дорожка. Это по-русски всегда звучало именно так, и во времена советских, когда я начинал работать в кино, говорили «звуковая дорожка». Но она к музыке не имела никакого отношения. Это чисто технологический термин. Звуковая дорожка, она раньше была магнитной, потом была, значит, видеодорожкой, а потом стала, значит, цифровой. Вот это звуковая... То, что музыкой называют теперь саундтрек, это наше величайшее опущение музыки до уровня звуковой дорожки. И все.
Техническое обеспечение.
Да.
Ну, а почему такое отношение?
Вот, вот такое отношение. То есть музыки нет, композиторов нет, творчества нет в этом никакого. Никакого. И в этом виноваты те, кто приглашает непонятно кого писать музыку, и те, кто пишет музыку, относятся пренебрежительно к своей профессии. Вот и все. Поэтому... И мало того, я вам скажу, если раньше музыка в кино очень высоко оплачивалась, даже в советское время, по отношению к нашему, сегодняшнему, кинокомпозитора, это попасть в кино, это было решить свои материальные проблемы во многом. Так, как это происходит в Америке. Я, написав там музыку к одному фильму, смог прожить много лет на эти деньги, понимаете? Вот. И я скажу, что вот сегодня это нищенская оплата, которую получают композиторы, которых решили, и авторских прав почти сильно уменьшили в кино. Я вообще никогда их не получал в нашем кино, в российском авторские, а в советском получал. И само выделение, процентное выделение денег на звукозаписи композитора такие нищенские, что показывают отношение организаторов и продюсеров к самому процессу. Музыка не важна. Вот они ее ногой как бы отшвыривают, и все.
Как вы нам платите, так мы,
да,
работаем.
Да.
А в идеале тогда какой должна быть музыка для кино, если есть какой-то универсальный рецепт?
Она должна быть очень глубоко продуманной, написанной по-настоящему, написанной, а не просто сконструированной как саундтрек. Что в большинстве случаев происходит. Человек берет компьютер, смотрит изображение, конструирует некую музыку, некие звуки, а сидит умный продюсер и говорит: работает, такое слово есть в кино, работает музыка или не работает. А вот производит ли она впечатление, говорит ли она что-то нам, зрителям, о том, что происходит на экране, этого никто не знает, не чувствует, да просто не знает, не безграмотность.
А есть ли сейчас у людей какая-то ностальгия по советской музыке, к советским фильмам, по ретро, может быть?
Есть, есть. Это же очевидно, что оно есть.
Смотрят... А почему не пользуются?
Мои дети, которые вообще не смотрят телевизор. Значит, старший заканчивает Щепкинский институт театральный, а младший тоже мечтает об артистической карьере, 14 лет. Они не смотрят телевизор вообще. Но когда идут старые наши фильмы, они залипают. Залипают у телевизора. Значит, что-то в этом есть даже для молодежи. Которые, как говорят, что их вообще все это не волнует. Вот. И многие так, многие смотрят. Это возникает особый интерес.
Дмитрий Мезенцев спрашивает, а может быть, еще в этом виноват и наш зритель, который непритязателен, его почуют неизвестно чем, он все это радостно жует. Нужно ли зрителя поднимать до какого-то
вот
уровня?
В последнюю очередь.
Или
да, понял.
Потворствовать... Да.
В последнюю очередь обвиняю зрителя. Даже не обвинять его не могу. Ибо зритель – это наш продукт. Вот как мы сделали, так и сделали. Вот внушили ему, что вот это ниже плинтуса, оно хорошо. И все каналы телевидения это транслируют, и радио. И бесконечно об этом говорят. Все газеты на это направлены. Вот на эту низкотрепщину, которая все. И публика начинает в это верить. Ну, раз так говорят, значит, хорошо. Они это кушают, это едят, к этому привыкают. И не хотят уже изысканную еду. Не хотят. За зачем?
Он вот так неплохо кормит.
Как друг филармонии. Особо это чувствую. И приходится хитрости применять страшные.
Какие, например?
Чтобы хороший вкус. Наряду с академическими произведениями высокого класса и стиля, приходится подсовывать немножечко косточку такую, кинуть в виде, значит, легкого жанра. Ну, хорошего все-таки легкого жанра. Конечно, не низкотрепщины.
Ну, например, вот. Это что?
Ну, я не знаю, это даже оперетка. Скажу вам, да, оперетка. Песенные бывают концерты, хорошо сделанные с оркестром, с группой, всякие известные мелодии из фильмов, из наших советских песен, из американских, сделанные там с большим оркестром, с участием джазовых музыкантов, там музыкантов других жанров.
Ну, вот джаз народ ведь не очень как-то...
Нет, понимает. А джаз не в чистом виде, а вот именно с оркестром и с красивыми, значит, известными мелодиями. Вот.
Чтобы узнавали.
Да.
Угу. Из Раменского пишет Марина и Георгий. Какое счастье послушать на эхе одного из любимых композиторов. Ваши песни спасли жизнь мне и моему сыну. На родильном столе врачи никак не справлялись, а я пела ваши песни. Вот и так бывает в жизни.
Ну что ж, я очень рад. У меня, кстати, в Раменском будет 28-го концерт. Не пропустите.
Интересный вопрос. Я не знаю, в точку или нет. Максим, вы играете в шахматы, пишет Таня. Знакомы ли вы с Сергеем Карякиным? не знаком?
Нет, нет. Дело в том, что я в детстве играл в шахматы, но я сейчас далеко не шахматист, я скорее теннисист.
Угу. Еще один вопрос, ну, часто любят такое спрашивать. Для вас самая лучшая музыка к фильму российскому, иностранному, советскому образец?
Ой, вы знаете, это я вам должен сказать, что это очень, очень сложно ответить на этот вопрос. Если вы спрашиваете про мою, например, музыку, вот мне легче ответить на этот вопрос. Я считаю, что одна из лучших моих работ – это «Мэри Поппинс. До свидания». Там удалось вот сконцентрировать все лучшее, что во мне есть. И мелодические дары, и симфоническую музыку, и даже джазовые моменты, и танцевальные. Там есть все, и рок, даже рок есть. Там есть все абсолютно. Там, но эти стили, они все не противоречат друг другу, они как бы, наоборот, содружествуют и сопутствуют друг другу. Вот мне кажется, это одна из удач. А дальше, наверное, музыка отца. Это и «Светлый путь», «Блистательный». Совершенно музыка к «Весне» фильм. Вообще много советских, замечательная музыка Шнитки в кино, Овчинникова, Журбина, Рыбникова, потрясающие музыкальные работы, ну, Дашкевича. Очень много. Это перечислять, не перечислять. Есть действительно достижения. Да и в американской музыке, конечно, есть блистательные совершенно композиторы и работы в европейской музыке. Ну что, в европейском кино это бездарно. Я вам расскажу лучше смешной случай, когда спросили Исаака Стерна, замечательного скрипача, который приезжал к нам лет 30, наверное, может, 40 назад на гастроли. Его спросили, как он считает, назвали ему имя известнейшего России советского скрипача, и сказали, как считает вот этот скрипач, на каком рейтинговом месте в мире стоит. На что он задумался, сказал, знаете, он второй. Говорит, а кто же первый? Говорит, о, первых много.
Из Санкт-Петербурга интересуется, как вы относитесь к творчеству Майкла Наймана?
Вы это имеете, кто это? Ну, кто это? Кто это?
Все можно, понятно, спросить. Все, можно дальше не отвечать, все ясно. Раз уж мы вспомнили про Мэри Поппинс, и у нас есть такое совпадение, такая возможность послушать «Ветер перемен». Но прежде я хочу поблагодарить вас.
Спасибо большое.
И наши слушатели
благодарят. Я не просто принес эту песню сегодня, чтобы, значит, свой давний хит показать в очередной раз, а потому что здесь интересное исполнение его, совершенно новое, Алексеем Чумаковым, Александром Панайотовым и группы «Ассорти».
А, вот то есть такая... это не фильмовая версия.
Вот такая вот интересная компания.
Слушайте, мы прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.
Земля, как в детстве карусель, а над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук обиды зла и нет числа. И нет числа, сквозят из трещины сердца людей, срывая дверь с петель, круша надежды и внушая страх. Кружат ветра, кружат ветра. Прощается карусель земля. Сотни лет все ветры возвращаются на круги своя. Но есть на свете ветер перемен. Прилетит, прогнав ветра измен. Развеет он, когда придет пора. Ветра разлук, обид видна. земля.